Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. У нас в гостях
группа Underwood. Здравствуйте. Владимир Ткаченко,
Максим Кучеренко.
Добрый вечер. В вашем эфире.
Все сразу объяснили. Интересно, насколько часто любители музыки интересуются составом? Я имею в виду, вот люди знают ансамбль, слушают его с удовольствием. А кто, как фамилия того, кто в микрофон надрывается или за бас-гитару дергает, или слова сочинил, это уже меньше интересует. Или наоборот, это становится предметом первой необходимости для знания любителя.
Ну, если бы запоминающаяся фамилия, то, конечно, она становится предметом первой необходимости. Кстати, встречный вопрос. Скажите, почему ваша замечательная программа предназначена для людей старше 16?
А это... Знаете, в стране... Ну, у нас в стране наконец-то наступило время, когда активизировались умы неизъяснимого государственного масштаба. И они генерируют идеи, которые наконец-то всю нашу жизнь сделают как надо.
Лучше, чище и добрее.
Понятно. Ну, конечно. Вот, если говорить о цифрах, то, например, вы переплюнули Deep Purple, потому что Deep Purple плюс 13. Явившись в эту передачу, и вставили вровень, например, с Леонидом Коганом, там, замечательным русским скрипачом, пластинка которого имеет нашлепку плюс 16.
Здорово.
Так что не зря ехали сквозь метель. А запоминающиеся фамилии кому как. Я вот это даже их записал на всякий случай, чтобы не ошибиться. Хорошо, значит, у меня в интернете написано много интересного про Underwood, но мое личное впечатление, что сгущается какая-то праздничная атмосфера, посвященная какому-то стечению цифр, обстоятельств, сроков и возрастов. Или возрастов.
Мы вообще праздничный коллектив. У нас что ни концерт, то праздник. Я не лукавлю сейчас, это не пустые слова. Репертуар у нас позитивный. Он о людях, он о чувствах. И мы сейчас вернулись из тура «Урал-Сибирь». И совершенно праздничные у нас эмоции и лица, и объятия встречали. Поэтому огромное спасибо той части России, которая вот сейчас нас прокатала в туре. Поедем дальше, и будет, конечно же, и праздник для Москвы. Праздник для Москвы состоится 10-го, Владимир Борисович.
9 декабря праздник для Москвы состоится в клубе «Стерео Холл». Уважаемые, любимые нами москвичи, добро пожаловать в «Стерео Холл» 9 декабря. Группе «Underwood» исполняется 21 год. Как это в карточных играх принято говорить? Black Jack, да? Black Jack у нас. Вот, поэтому 21-летие мы будем отмечать 9-го в «Стереохолле».
Ну, еще когда 21, то уже можно в магазин.
Да, конечно, в магазин можно. Да, в магазин уже когда 20 можно. За глаза.
Вот часто как-то происходит некая такая странная ситуация. Приезжают иностранцы в Россию и прям восхищаются тут многим. Вот, восхищаются, а потом обратно уезжают и еще больше восхищаются. А мы, некоторые, значит, злопыхатели среди нас говорят, ну, конечно, приехал, уехал, конечно, ему восхитительно. Посмотрел, ты отвалил, а мы здесь сиди. Это я к тому, что мне так кажется, жизнь, она в тех регионах, которые назвал наш гость, один из двух, нелегка.
Ну, вот и правильно вы считаете. Вот, правильно, и... не нужно впадать в прелесть. Не все так хорошо, как иногда же выписывается. Нужно глядеть в глаза реальности. Нужно делать жизнь лучше. Этим занимаемся и мы, люди творческих профессий. Кстати, можно поздравить радиостанция, ваша же дружит с другими радиостанциями и уважает коллег по цеху. А сегодня у Вахтанга Махарадзе день рождения, наш большой друг и известнейший радиоведущий с прекрасным вокальным голосовым образом. Мы его очень любим. И, Вахтанг, долгие тебе лета, счастливые и творческие.
Несомненно, он сейчас только тем и занимается, слушает нашу радиостанцию и неожиданно услышал поздравление себе. Хорошо, давайте-ка мы послушаем песню, которая останется как ваше творческое наследие еще долго в плейлистах населения. Новая жизнь, да?
Да, верно. Да,
давайте. Единственное, что, опять же, если упоминать радиостанцию и ее аудиторию, то здесь не коммерческая молодежная радиостанция, где все всех знают, а люди разных возрастов, профессий, конфессий и мировоззрений, поэтому можно...
Там все гладко в тексте, не волнуйтесь.
Нет, насколько она старая, насколько новая.
Она новая из нового альбома. Новый альбом, если можно его назвать новым, он вышел чуть больше года назад. Называется «Без берегов».
Слушаем и вникаем в смысл.
С нею дружить. Это дело привычки. Я сам был таким, говорил мне знакомый вампир. Только вниз головой ты поймешь перевернутый мир. Помоги себе сам, раньше времени нервы не рви. И в страну антипода, что взять с собой, кроме любви. Там лежат под ногами Венера и Марс, а чуть выше летают стрижи. У моей головы начинается новая жизнь. Каждый день, каждый час, каждый. Пусть опять время вспять и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Мой внутренний голос, моя вертикальная власть. Я же стойкий солдат, у меня есть приказ не упасть. Вокруг точки опоры вращается и мир, даже если она точка G. А у моей головы начинается новая жизнь. Час, каждый миг. Пусть опять время вспять и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг. каждый миг. Пусть опять время вспять и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг вдыхаю любовь, выдыхаю благодать.
Ну что же, Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко с нами. Если на дворе 21 век, а в песне упоминается про вампира, то это что-то пелевинское.
От чего же? Вампиры вечные? Они могут быть и в 21 веке.
Да, но когда в
21 веке? Мне кажется, Прилепин это все-таки 20 век, это не 21 век. Вы ошибаетесь.
Нет, Прилепин это не Пелевин, а Пелевин это не Прилепин. И вообще там про голову профессора Доуэля в полный рост эта песня.
Я сказал, сейчас скажу, что...
Да, ты Прилепин сказал. Прилепин.
Извините, да, я говорю о Пелевине, да, о Пелевине. Я
вот что забывать стал просто. Так что там, это песня про голову профессора Доуэля, да?
Ну да, у него новая жизнь. Раз такой, чуваки, там новая жизнь.
В моей голове. Да. Я не думал об этом никогда. Да. Я думал о другом. Но видите, сколько людей, столько и мнений. Хорошо, что есть такое прочтение. Я его сейчас прям запишу себе.
А ты, Володя, пиши песни и думай. Что ты пишешь?
Про это же есть песня Высоцкого, что он, когда проникновение наше по планете... мы в Париже нужны, как в общей бане, лыжи и пассатижи. А он приехал в один город, ему говорят, как вы здорово про нас написали. У нас действительно в новой бане все так построено, что кругом гвозди торчат. Так что думай, не думай, а все равно отзовется по-своему. Но это значит, что задета какая-то струна у слушателя своя особенная. А не всякий это может.
Да, Владимир Семенович не ездил по корпоративам. Он бы там насмотрелся, конечно, по более веселых ситуациях.
Но у него была ситуация: меня зовут к себе большие люди, чтобы я бы им пел.
Ну, это не там корпоративы, конечно. Ну, не было корпоратива в тот период.
Это он в бане с пассатижами большим людям пел, наверное.
Были профсоюзные организации, которые оплачивали концерты в учреждениях и организациях.
Да, но был концерт лично Хрущеву. После этого я
не было концерта лично Хрущеву. Он просто приехал выпить вместе с товарищи, поскольку он дружил с одним из членов семьи Хрущева молодого возраста.
Да, и всем вампирам, и всем вампирам Политбюро спел песни.
Ну да, если Высоцкий приезжает, то это выпить обязательно. Вот что я еще хотел узнать. Мой любимый вопрос. Каково это быть стариком?
Каково это быть... полным планов на будущее, да? Расскажите-ка вы, артисты.
Вот, я и хочу спросить.
А значит, почему стариком? Что стариком? Кто старик тут?
21 год в одном и том же коллективе, притом в молодежном, да? Ну, то есть это рок и все такое. Не приедается ли собственное «я»?
Знаете, была такая реклама социальная, значит, она, я коротко ее перескажу, бегут африканцы, ну, такого исконно африканского вида, люди прерий, да, по Африке, вот такие вот худощавые, моложавые, как в программах у Сенкевича были, вот, и бегут, испугавшись кого-то, и этот ужас, значит, который их настиг, был олицетворен пожилым человеком, просто старым африканцем, потому что социальная реклама гласила, люди в Африке живут не более 35 лет, угу, и поэтому стариков не существует. Они испугались старика, потому что не существует вообще такой социотип. Поэтому, что сказать, возраст — это весьма относительная штука, потому что неандертальцы, например, жили 18 лет, средний возраст. Средний возраст человека в 1860 году в Европе составлял 42 года у мужчины. Вот такие у меня, представляете, в голове есть
люди
данные.
Успевали меньше вот. Устать
поэтому
от жизни.
Вы не пугаетесь там про стариков, там, ваши шутки, они нам очень понятны, и даже местами они веселят нас, вот, ну, и мы от себя тоже не устали. А, собственно, я с каждым годом крепчает, увеличивается и радует самого себя.
Вот, мне это интересно, потому что я же не играю.
Собственно, я нарастает, как годовые кольца. С возрастом это превращается все в я. И уже ближе к 80 уже просто я, это как эхо, знаете, такое эхо.
Дилей. И тогда тебе стучат
бесконечно дилей.
Стучат тебе в дверь и говорят: старина, а тебе Нобелевская премия по литературе.
Я сейчас пошутил, как-то не смешно,
в этот момент он сливается с всемирным «я» и покидает нас.
Да, это ж как здоровье позволит. Ну что, с песенку заведем?
Песенку мы заведем чуть позже. У меня тут все хронометрически рассчитано.
А, все понятно. Мы в надежных руках. Профессионала.
Ну, просто... насколько хочется поиграться с жанрами. Вот, есть некое сложившееся лицо коллектива. Инструментовано как надо. Вот, ну, в общем, все красоты слога и вокала обволакивает как надо. А вот поиграться со стилями.
Мы все время, мне кажется, играемся с жанрами. Нет такого жанра, который мы еще не использовали. Даже чуть-чуть хип-хопа прихватили. Ну, такого, милое, скажем так, мелодического хип-хопа. Угу. Играться с жанрами — наше любимое развлечение. Мы этим регулярно занимаемся. И из альбома к альбому стараемся не устать от самих себя и от своего крепчающего «я» с годами. Естественно, что не только экспериментируем с жанрами, иногда даже их каким-то образом препарируем или пародируем. Я вот недавно, я совершенно не слушаю пластинки нашей группы, потому что мне кажется, что...
Ну, это просто скучно.
Это скучно, это занадто, да.
Мы вам слушать. Тоже не рекомендуем, мы просто вам рекомендуем их активно покупать на iTunes.
Но вот завтра у нас репетиция, и мы хотели там обновить свой репертуар. Я сегодня послушал нашу песню из альбома «Женщины и дети» под названием «Америка». И я прям был ошеломлен и вдохновлен, какая крутая запись. Так что да, экспериментируем с жанрами.
Но этой песни вы сегодня не услышите в эфире.
А услышите,
вы услышите на нашем концерте, который будет 9 декабря. Мы споем ее для вас и, может быть, даже приукрасим ее пачками бэк-вокалов. Кто у меня услышал, тот поймет.
А вставными импровизациями?
Вставные бывают только зубы.
Как челюсть вставная, да, звучит. Вставная импровизация.
Да ладно, есть в опере понятие вставная ария, например.
Это где такое? Что это? Расскажите, пожалуйста.
Это сплошь и рядом.
Ну, опера же это не конструктор. Как она может быть вставной?
Ну, хотя, вы знаете...
Они же разных бывают конфигурации. Конечно, там Вагнеру вставить трудновато было.
Вагнеру вообще трудновато вставить.
А вот в Бетховене...
Я спасу ситуацию, как всегда, шуткой. Значит, я за длительное время, да, и Владимир Борисович тоже, покатавшись по миру из города в город, разные квартиры мы так снимали. Я по-прежнему снимаю квартиру сейчас, но мне повезло, сейчас я как-то, значит, разместился в доме Большого театра. Мне за стенкой каждое утро в день концертный, правда, когда в Большом театре концерт, распевается певица. Ее зовут Валерия, это такая женщина, очень взрослая, очень красивая, вот, и она трудится и совершенно искренне распевается каждое утро, где-то с 10 до 12 в рабочий день, а в нерабочий отдыхает. Вот, поэтому вот вставная опера, если мы как-то, так сказать, пытаемся объяснить для себя это словосочетание, то я ее легко вот так вот представляю. Ну, правда, вчера мне загорелась сковородка, продолжу я, что я делал паэлью, и закоптил квартиру, она вышла и ругалась.
Теперь я знаю, о чем поет певица Валерия. Может, песня нашу послушаем.
Еще пару вопросов. Хронометраж поджимает. Значит, есть ли какие-то коллеги? Потому что, ну, музыкант — это же большая деревня.
А что, тут есть видеокамеры, да? Мне прислали сейчас смс-ку.
Не вертись.
Твои кручения на столь сдают стиль всему эфиру.
Да, это такое телодвижение. Телодвижение молодого человека называется. Я вчера пришел учить ученицу одну, маленькая девочка, значит, на пианинке, а у нее сестра. И вот они сидят две, и так синхронно, одна в одном части комнаты, другая в другой, качают ножками. Угу. Вот. А часто приходят гости. Ну, сегодня у нас один добрый следователь, другой еще добрее. Вот, один крутится, а второй нет. А часто оба так вращаются и задают тон эфиру, как говорится.
Так какой был вопрос?
Вопрос был такой, что какие из коллег вам симпатичны? Ну, есть какой-то цех музыкантский, и среди них есть какие-то особо симпатичные коллективы, солисты и так далее.
Всегда симпатично, когда человек вкладывает свою музыку,
да,
в то, что
фамилии,
он делает.
Фамилии назвать.
В то, что он делает душу. Секундочку. Ты когда чувствуешь эту работу глубокую, эту искренность, всегда ты как бы, у тебя отзывается сердце на это, естественно. Долгое время мы дружим с весьма ограниченным количеством наших коллег. Это группа «Машина времени», и Андрей Вадимович Макаревич, и Александр Викторович Куртиков, и Женя Маргулис уже, который не работает в этой замечательной группе, и группа «Несчастные случаи», вся в полном составе, Леша Кортнев, и много всяких замечательных других коллективов. Например, добавь, Максим.
Например, молодой коллектив, вот сейчас Владимир рассказал о прекрасно известных и ветеранствующих даже, не побоюсь этого слова, в прекрасном смысле, о музыкантах. У нас вот у Володи на дне рождения 2 дня назад, прошу поздравить моего коллегу и друга, значит, прибывала группа, значит, «Система Станиславского», в лице прекрасной юноши и девушки Станислава. И вы что-то показываете.
Я
мне
показываю
пальцами,
что эфир не резиновый, пора песню объявлять.
Пора песню, да. Да, группа «Система Станиславского» наши друзья, если коротко.
Вот,
да.
Вот, уже поставлено на заметку.
Я учусь, да.
И уже можно будет
знаком вашим
ознакомиться,
да,
с их творчеством. Так, следующая, да, песня, я, насколько понимаю, не столь нова.
Стольного. Мы, мало того, недавно выпустили на нее клип.
Да ладно, везде висит там ВКонтакте.
Да, клип на песню «Молчим и курим».
Висеть не значит стареть.
Песня «Молчим и курим».
Слушаем песню.
Молчим и курим, курим и молчим. 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 Пусть яркий бьет в глаза настольной лампы свет, пусть враг смеется, пусть надежды снова нет. Терпи, товарищ, мотылек в огне свечи. Молчим и курим, курим. И сомнения прочь, теперь мы разведчики. В наших сердцах любовь и кузнечики. В наших устах автоответчики. Будем терпимы и будем неистовы. Мой ангел мой, гламурные истины. Мы не одни, мы многочисленны. Молчим и курим, курим и молчим. 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 Пусть где-то сок березовый в лесу весенним пьет душа моя. Пусть ветер родины качает тополя. Лишь ты надежда в сердце пламенном стучи. Молчим. Теперь мы разведчики.
кузнечики в наших сердцах, любовь и кузнечики в наших устах, автоответчики. Будем терпимы и будем неистовы, мой ангел мой, гламурные истины, мы не одни, мы многочисленны. Молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим. Сомнения прочь, теперь мы разведчики в наших сердцах, любовь и кузнечики в наших устах, автоответчики. Будем терпимы и будем неистовы, мой ангел мой, гламурные истины меняй, мы многочисленны. Молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Антон Карайду, Антон Карайду, Антон Карайду.
Напоминаю, что у нас в гостях Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Еще раз здравствуйте, друзья.
Здрасте, здрасте.
Значит, в моей отзывчивой душе эта песня отозвалась тем, что, ну, прям как мои соседи. Они вот выходят в подъезд, значит, открывают окно, значит, выстуживают там все. Значит, я плачу за тепло в подъезде, ну, и вообще за отопление.
Штраф 1500 рублей.
Вот они там все выстуживают. А там есть заковыка, что это в том случае работает, если для курильщиков оборудована специальная какая-то фигня такая, или на улице, mm-hmm. или где, вот, где они могут уединиться, попыхать, и тогда их можно штрафовать. А если такой штуки нет, они, значит, считаются бедные и несчастные, и поэтому вместо того, чтобы пыхать у себя в сортире, они выходят в подъезд. Вот. Так угу. что вот искусство — это все-таки мощная сила.
Угу. Вы говорите «попыхать» — очень хороший глагол. Вот, он по-разному интерпретируется, но я, как искренне любящий широкую трактовку символа, очень люблю, например, вот песню «Курит матрос». Ее, значит, написал и исполнил прекрасный наш коллега Володя, ты не можешь припомнить его имени?
На прекрасного коллеги.
Да, человек, имя, ну, мы да. его очень легко вспомнили. Это организатор и вдохновитель клуба «Китайский летчик». У него прекрасно известная мама.
А вот может ли маэстро процитировать пару строчек из вспомнившейся песни?
«Курит матрос, пых-пых-пых, курит матрос». Вспомнил я эту песню.
Ага.
Да. Да, да, извините, я вот сейчас мы обязательно вспомним, это человек, с которым мы пересекались. Да, я все к чему говорю? Mm-hmm. К тому, что культуре курения очень сложно изъять в одночасье из вообще всей визуальной культуры.
А ее не надо изымать.
Да.
Есть такая штука, принцип уместности. Ну, грубо говоря, вы же не пойдете в резиновых сапогах на бал. А во фраке на рыбалку тоже неуместно. Вот. А курить уместно там, где ты, ну, никому не пахнешь.
Угу. Вот.
Или окружен терпящими это людьми. Ну, у себя дома, например.
Угу.
Вот. А вот и все. Никто не собирается вынимать эту самую...
Леша Поперный, я его зовут.
Да, речь шла об Алексее Поперном, уникальном человеке, очень многопрофильном и, конечно же...
Но я вспомнил другую песню. Я вспомнил другую песню, которую моя дочка любит. «Пых-пых, тумба-тумба, самовар, пых-пых, тумба-тумба, самовар». Знаете такую песню?
Нет, это что такое? Это детская или какая-то народная, или это вообще панк-классика?
Ну, не взрослая точно. «Пых-пых, тумба-тумба, самовар». Тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар. Такая русская детская народная песня.
А сколько лет солистке, что она любит эту песню?
5,5 Но она ее любила, когда 3 было, сейчас, наверное, уже забыла.
Ну, отлично. На самом деле, очень это надо взять на примету, потому что тут все есть. Есть атмосфера, есть и ритм.
Есть национальное самосознание.
Да, есть...
И фольклор.
Картинка такая бытовая, жанровая.
Мы, кстати, Владимир Борисович, с тобой не просто с радиоведущим беседуем, а я вот узнал, и мне это очень приятно, что да. он машет руками. Ну, можно сказать.
Не надо. Зачем это самое? Это не скромно.
Ну, человек, имеющий просто отношение к педагогике музыкальной, я, в общем, скажу. Вот, и учит детей.
Ну, знаешь, кто их не учит? Вот, роди и занимайся сколько угодно. Вот.
Да.
А их же надо многому научить. Значит, делай то, это не делай. Так скажи, так не скажи. Да еще и песенку спой. Вот про самовар.
Да. Век живи, век рожай, век учись. Век учи.
На самом деле, вот насчет педагогики, я люблю, то есть не люблю, мне всегда интересно у собеседников спросить, занимаются ли они этим. Понимаете, вот 21 год коллективу. А, хорошо, это, собственно, я, о котором мы уже говорили, но это, собственно, и я передаю свое знание другим, собственно, я помоложе.
Ну, естественно, да. Так, дочь у меня, она склонна ко всему этому жанру певческо-танцевальному, и я периодически направляю ее в какие-то кружки. Вот в прошлом году она посещала детскую академию мюзикла. Они там... Это такое очень хорошее заведение. Это даже сеть такая с главным флагманским центром на Чистых прудах. И они там ставят довольно много мюзиклов. Каждый филиал ставит свой. И потом они в конце мая собираются либо в театре эстрады, либо какой-нибудь еще большого, на какой-то большой площадке. И у них там 3 дня фестиваля, и они каждый день, каждый филиал, несколько филиалов представляют свои мюзиклы. Это, в общем, довольно, довольно зрелищное мероприятие, надо сказать.
Но если человек при вопросе о педагогике вспомнил о своем ребенке и рассказал вот эти все прекрасные вещи, значит, как-то я предполагаю, что учеников у самого особо и нет.
Вот это да. Ну, да.
Ну, учеников,
что? Ученики же, да. Учителей.
Мне кажется, она же и является моим учеником отчасти.
А вот этот, Володя, не прав. Вот судя по лицу,
вы как-то сейчас... так замялись, да?
Да, то есть, да, да. Значит,
тут
сейчас ты услышишь.
Система
простая. Правильный ответ.
Значит, во-первых, вы же ее водите в мюзикл, вот университет такой. Их там чужие дяди и тети обучают. Вот они и занимаются педагогикой. А тот, кто водит, он занимается воспитанием в основном. И это правильно, потому что дети чаще всего невосприимчивы. Если папа или мама начинает их учить какого-либо дела, ну, там, на песни петь или там, на гитаре играть, то дети дико сопротивляются. А если это делает посторонний приходящий человек или к нему приводит, то тут больше шансов на успех.
Ну, я, позвольте, в нашем круглом столе поучаствую еще в нашей постоянной рубрике «Точка зрения психолога».
Ага.
Я хочу сказать, что существует базовый механизм по такому концептуальному формированию сознания и его непосредственно важных частей до 5 лет, да? Угу. Называется он имбридинг, то есть запечатление, переводится это слово. И то, что отец сидит возле клавиатуры, то, что отец владеет инструментом, то, что отец поет, это все запечатлеваемые вещи. Я вам хочу сказать, что великая Людмила Гурченко очень часто вспоминала в своих интервью своего отца,
но у нее целая
когда
книга
он
есть о нем
играл
прекрасно.
На гармошке, и она пела. Да. И это, пожалуй, знают все жители Советского Союза в бытности Людмилы Гурченко. И она очень часто-часто об этом говорила. Вот отнимите вот этот биографический факт, и вы не получите великую артистку.
Но бывает не такой комплементарный эффект, а бывает от обратного. То есть ребенок видит, как там, папа сидит за клавиатурой и думает, ну что это такое, и я что ли буду опять? Не, пойду-ка я лучше, это, не знаю, это велосипедная акробатика.
В бухгалтера, в бухгалтеры пойду. Ну, кстати, Unhappy. Сегодня пересматривал мюзикл «Продюсеры». Там такой замечательный номер про несчастных бухгалтеров. Unhappy, unhappy. Помните?
Нет. Я после того, как лично знаком был с многими бухгалтерами, избегаю всего такого. Вот. Ну ладно, давайте не о личном, а о творческом. Песня называется
«Точка невозврата».
Невозврат. Она тоже новая.
Да, сегодня все песни у нас
все новые. Угу. Хорошо, слушаем и вникаем.
Как говорил старина Толстой, Лев Николаевич, уходя из дома, мой дом теперь везде, где есть зарядка телефона. Черная звезда над ясною поляной от рассвета до заката рассекает небо, небо пополам. Точка невозврата, точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка. Сердце тьмы, глухие крики невидимых птиц. Мы здесь одни, рука одиночества, шелест страниц. Кто читает книгу твоей жизни, кто делает пометки на полях кровавыми чернилами? Твоя душа опять персона нон-грата. Точка невозврата, точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка.
Ну что же, продолжаем наш разговор. И теперь моя любимая рубрика. Я считаю ее дико остроумной, оригинальной.
Блиц?
Да, он займет 13 секунд. Значит, мы сейчас с вами послушаем аплодисменты, которые прозвучали в декабре 45 года в Нью-Йорке на концерте, где исполнялся скрипичный концерт Берга. Вот, солистом был Йозеф Сигети. Оркестр NBC, а дирижер был Метрополис. Вот давайте послушаем эти аплодисменты после того, как они завершили свой концерт. И мне интересно, какие впечатления на вас нахлынут. Ну и вообще, как вы к аплодисментам относитесь? Давайте-ка слушаем. Ну вот они и прозвучали.
Я почему спросил, исполняли ли гимн США, потому что именно в 45-м году, если мне не изменяет память, композитор и музыкант Прокофьев сделал джазовую интерпретацию этого произведения и был арестован полицией. И подумал, что здесь об этом речь идет.
Ну, я все так лояльненько.
Прекрасные аплодисменты вообще в акустических пространствах, в хороших, академических, в отличие от клубных. Каждый аплодисмент слышен. И он вот ладошка первая, вторая, третья, потом залп и откатывающая волна. Это красиво.
Но самому как артисту, вот у самого какое отношение? Как, не знаю, скромность охватывает при звуке аплодисментов? Или гордость, или любовь?
Скромность — это не самое худшее, не самое лучшее качество для артиста.
Ну, такое услышал аплодисменты и потупился скромно у микрофона.
Ну, а как нам эти аплодисменты оценить? На жидкость или на твердость? Как?
Не знаю. Вот,
ну, хорошие, наверное, аплодисменты, качественные. Ну, наверное, они могли быть чуть-чуть погромче.
Жидковатые.
Ну, это просто микрофоны правильно стояли. Они стояли как-то в меру жирно записывая солирующие голоса и оркестр. Вот. А аплодисменты не самые главные. Они, так сказать, их ветром принесло.
Это потом важно. Это правильно, мне кажется.
А почему вы выбрали непосредственно эти аплодисменты, а не, например, аплодисменты живого концерта Муслима Магомаева, эдак в году 1968?
Я как-то беру из собственной фонотеки, раз. А во-вторых, ну, то, что... То, что я слушаю, оттуда и беру. Вот я же такой любитель музыки. Я, когда заканчиваю трудовой день, я сажусь, включаю то, что хочу послушать. И то, что меня впечатляет, потом выношу в эфир во всеразличных формах. Это касается и любых жанров. И вот так как передачка называется «Аплодисменты», то это и коснулось аплодисментов.
Понятно. Но видите, мы больше дела имеем, не побоюсь этого слова, и пусть нас не упрекнут нескромности, сама овациями. Вот, овация — это есть такой еще устоявшийся, встречается такое, аплодисменты, переходящие в овации. К овациям всегда присоединяется еще голос, присоединяется вот такое возбуждение, активное прям, крики иногда. Вот, и, ну, мы с этим дело имеем частенько. Вообще люди идут на концерт, чтобы покричать, себя проявить, понимаете, подпрыгнуть неоднократно.
Ну, в том-то и разница молодежного концерта и классичного, где надо сидеть тихо.
Ну, да, но у нас и такое бывает.
Что затихают и вслушиваются?
Бывают, и затихают, и вслушиваются, да. Мы, кстати, однажды играли в городе Соликамске концерт в клубе. И это была, что ли, какая-то такая история с надвигающимися выборами. Мы не совсем поняли, но оказались вдруг в таком ДК, где было очень много пожилых дам. И мы говорили, что мы играем музыку, она похожа на джаз, и мы очень заботимся о том, чтобы это было красиво и профессионально. И, в общем, такой был конферанс, знаете. И вот такие аплодисменты нас сопровождали, такое было.
Просто здесь, если уж говорить о концерте Берга, аплодисменты после которого мы слушали, то скрипичный концерт, он называется «Памяти ангела». Это посвящен, ну, у Альмы Малер, бывшей жены Малера, там дочка умерла, и поэтому Берг на эту тему написал концерт, и поэтому слушатели, ну, не могли бесноваться, потому что тема была несколько такая заданная. В общем, настроение, атмосфера были понятны, и там не до овации.
Ну, конечно, да.
Ну, это понятно.
Вот. Но это вот такой исторический,
очень красивая история,
исторический
очень красивая.
Факт, да.
Очень красивая история.
Дальше можно поговорить про эту Альму Малер, которую многие ненавидели, считали ее антисемиткой, феминисткой и так далее, что она всех сгубила, мужей своих. Вот, ну и бог с ней.
Роковая женщина, да?
Да я думаю, что роковая женщина — это некое такое дико эгоистичное существо, которому все равно, что вокруг.
Да нет, это психологическое клише такое.
Ну, клише, а по сути
есть
она такая.
Есть просто архетип роковой женщины, да. Она такая была, да?
Я думаю, что да. Вот, и тут важно не пойматься. А что психолог говорит по этому поводу?
Я подумал о Лили Брик и вот об образе, когда Володь сказал, что существует психологическое клише, то возникают вот такие героини исторические. И то, что вы сказали отчасти, это справедливо. То есть вот эгоистическая часть у этих героинь всегда была, но они расплачиваются за это. Действительно, Лиля Брик была бездетная, и вот гибель ребенка у...
Тут еще вот что какая вещь есть. Отношение потом людей, культуры к ним, не думаю, что не сахар. Вот лично мне они мало симпатичные, эти девушки. Одна из них, кстати, описана Ниной Берберовой. «Железная женщина», есть такая книжка. Угу. Вот, это вот так, написан там тип историй. То есть это была такая, она вот Закревская, там много у нее было всяких псевдонимов и фамилий. Это она, если я ничего не путаю насчет фамилии. У меня фамилия часто выпадает. Ну, в общем, она была такой, такая прохиндейка, роковая, покоряющая, одухотворяющая. А что толку-то?
Главное, чтобы мужчинам это нравилось. Похоже, им это нравилось.
Ну что, заклеймим позором таких женщин?
Да что их?
И надо... перейдем к следующему вопросу. А то мы так долго о них говорим, что...
А так вы понимаете, это же...
Так и влюбиться можно.
Это же ваша публика, в конце концов.
Ой, подожди, стоп.
Нет, 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 что вы, что
вы. Вот здесь, мне кажется, сделали очень крутой разворот.
Ну хорошо, часть вашей публики. Я не говорю, что вся ваша публика состоит из роковых женщин, но какая-то прослойка...
Хотелось бы.
Но какая-то прослойка есть.
Роковых что... богатых женщин. Потому что, знаете, бывают вовсе не богатые, а даже напротив, которые нуждаются. Поэтому вот качество этой аудитории может быть разным.
Ну, роковая богатая женщина – это жена Кусевицкого дирижера. Вот это вот я понимаю. На ее богатые деньги существовал оркестр, прекрасный дирижер, вошедший в историю 20 века. Вот. Так что, и, кстати, ничего плохого, по-моему, она ему и не сделала в результате.
Я так люблю вот этот подход меломанов. Они рассказывают об этом как о своих соседях просто.
Конечно, это
настолько
же...
близко. Был такой, помните...
Нет, о своих соседях я немножко другое мог бы рассказать, но я о них мало знаю, слава богу.
Но мы знаем, что они курят, открывают окна, и вам это не нравится. Их невозможно оштрафовать.
Может быть, мы перейдем от супруги, от богатой супруги господина Кусевицкого. Может быть, мы перейдем плавно к...
Чуть-чуть перейдем. Да, перейдем. Просто я хотел сделать...
Группа уже в 21 веке
была. Я хотел сделать вам комплимент, на самом деле. Mm-hmm. Сказав, что роковые женщины – это часть вашей публики, я имел в виду, что публика обширна, всеобъемлющая, что понятие «целевая аудитория», мне кажется, вас не сильно волнует, потому что ваши песни трогают, даже меня тронули, я же об этом говорил. Вот. И то, что в публике встречаются люди не одноплановые,
и разнополые.
Ни одного пола ягода, да, ни одного пола ягода, то я считаю, для артиста это очень какой-то хороший душевный плюс и поддержка.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, а сами-то вы про это ваши... что думаете?
Мы думаем, что если бы ваши это было
слова,
не так, мы
ваши
здесь
слова,
не сидели.
Да, мед на сердце наше.
Ну, а как на самом деле? Вы же взглядываетесь в зал, кто там пришел?
Ну, молодые люди, девушки, женщины, мужчины. Иногда дети бывают, даже старые старушки.
Ну вот, это значит, что...
Роковые старушки.
Роковые... Хорошо, теперь, значит, несколько слов о новой песне. И все-таки мы альбом как-то вскользь упомянули. Ну, я понимаю, для создателей прошедший год это уже перевернутые страницы, но все-таки несколько слов можно сказать.
Да почему же вскользь? Мы уже три песни из него послушали, сейчас будем слушать четвертую.
Ах, концепция...
Концепция альбома.
Альбома, да.
Ну, альбом называется «Без берегов». Почему такое название? Да, конечно, оно о многом говорит. Ну, мне кажется, что вот название говорит само за себя. Есть в этом какая-то маринистичность, безбрежность, такая отстраненность.
Это круче, чем у Пинк Флойда, потому что у них только Endless River, а у вас вообще без берегов.
Возможно, возможно. Эта фраза «без берегов» принадлежит не нам, она принадлежит Григорию Соломоновичу Померанцу, который в одной своей книжке упоминал о своем характере, когда он во время войны разговаривал там со своим сослуживцем. Он сослуживцем и говорил: «Ты, Померанц, живешь без берегов, я так не могу». Вот. И Григорий Соломонович вставил эту фразу, она ему, видимо, запомнилась, вставил ее вот в свой труд, «Записки гадкого утенка» называется. И после этого группа Underwood вставила эту фразу в свою песню и потом назвала этой фразой свой альбом. Видите,
вы понимаете,
как все глубоко.
Вы поняли вообще-то, да?
Я запоминаю.
Как
всегда? Да, я вот. Мотаю на ус.
На что мы способны, да.
Слушаем мы песню в заключении нашей встречи. Чего же ты ждешь?
Просто так. Чего ты ждешь?
Просто чего ты ждешь, да.
Не
да.
просто чего ты ждешь, чего ты ждешь.
Ага. И теперь сравним интонацию в студии с интонацией в записи. Спасибо, друзья.
Спасибо.
Передо мной портрет мужчины средних лет. Когда он чокается с зеркалом, оно кричит в ответ: скажи мне, если не секрет, чего ты ждешь? Горячий я, как воск, холодные, как ртуть, мы поменяемся местами с тобой когда-нибудь. Скажи мне, только не забудь, чего ты ждешь? Мы некто и никто, и мысли шапито, и все стоит в прихожей вешалка, на вешалке пальто. Скажи мне, я же все о том, чего ты ждешь? И кофе по утрам, и писем больше нет. Мы заживем с тобой, как раны, забудем этот бред. Скажи мне, мы же тет-а-тет, чего ты ждешь? Живешь без берегов, без музыки и слов, и стал до неба путь короче, и тверже стала кровь. Скажи мне, это же любовь, чего ты ждешь? И если нет оков, и к черту якоря, так покажи в календаре мне день прожитый зря. Скажи мне, в листьях ноября, чего ты ждешь?